одна из эпох, последних эпох, после которой я хотел одно вульгарное русское слово употребить, очень выразительное, но после которой конец. Так вот, все люди носят на лбу, то есть на своем уме и на своих руках, то есть на том, что они делают, печать дьявола или сатаны. И без этой печати они не могут ни руками шевелить, ни головой, то есть мозгами. Знаки, а не реальность. Оглянитесь вокруг себя. Посмотрите на Германию 30-х годов. И вы странным образом увидите вот эту удивительную не человек и нереальное общение человеческое, а люди с клеймом и знаками, обозначающие дела. Ведь у нас даже урожай знаковый. Мы знаками питаемся. Сам акт нашего питания обозначен знаком. Ну, так же, как был старый анекдот, который советовал, не очень старый, потому что холодильники появились сравнительно недавно, который советовал холодильник включить в радиосеть, чтобы он наполнился. И вот эти люди предупреждали, а кто говорил так? Если вы хотите убивать миллионами, если вы хотите чумы, голода, то можете не обращать внимания на то, что я говорю. А он говорил о том, как нужно собирать себя в точке, самому и одному. То же самое говорил Ницше еще раньше. И, кстати, к вопросу о знаковости, который есть просто современная форма варварства. Я напомню вам, что говорил Ницше, который пророчески это чувствовал. И вы посмотрите, как вы узнаете там картину. Слова у него примерно так. Ну, вы знаете, что у Ницше была идея сверхчеловека. Ну, она по-разному трактуется. Я сейчас не буду вдаваться во все эти трактовки. Идея простая в действительности. Она означает просто следующее, что если в человеке нет устремления к преодолению самого себя как человека, то есть как психическое, биологическое существо, рожденное естественным образом, если он в себе не пытается это преодолеть, и, как выражаются философы, трансцендировать, то он не может быть человеком. То есть в глазах Ницше человек был бы как бы нечто, что выпадало в осадок после труда и усилия вырваться из человеческого. Из, как выражался Ницше, человеческого, слишком человеческого. Это понятно. То есть тут как бы такой ход, но это абстрактная, спекулятивная истина. Она какой-то, ну, на особом языке утверждение, но оно понятно, ведь попробуйте вдуматься, что я могу быть человеком только если я стремлюсь к чему-то большему, то тогда я могу получить меньшее, то есть человека, но человека, а не животное. Ну, даже как всякий человек, которому когда-либо приходилось занимать деньги, скажем, ему нужно было 100 рублей, он, конечно, просил 300. 300 не дадут, 100 получат. Ну, можете по этой аналогии. Понимаете, не пугайтесь таких аналогий, потому что в жизни и в бытии все высокое перемешано с низким, и в низком есть высокое, а в высоком есть низкое. Так должно быть. Так вот, он говорил так. Всю философию Ницше можно резюмировать следующей картиной или следующей мыслью. Он говорит вот так. Или мы будем сверхлюдьми, или, если мы не сможем этого, если мы не сможем быть сверхлюдьми, то мы будем последними людьми. Ну, последние здесь в смысле историческую последними. Мы будем последними людьми, людьми организованного счастья, которые будут говорить, мы счастливы, мы богаты, и подмигивать. Я цитирую. Которые будут люди организованного счастья, которые будут говорить, мы богаты, мы счастливы, организованное счастье. И когда оно организовано, ты ведь не можешь быть ни богатым, ни бедным, потому что оно организовано. Ты по определению богат и счастлив. Будут говорить, мы богаты и счастлив, и подмигивать. Так вот, живя в обществе, в котором мы только и заняты тем, что подмигиваем, мы и в день сведения или подведения счетов должны все-таки заглянуть в себя, потому что хотя мы и маленькая нация, не историческая нация, то есть не несущая исторической ответственности, но независимо от этого мы все равно связаны с развитием современной техники, в том числе техники войны. Мы не можем отложиться, отойти в сторону и посмотреть, что будет во время катастрофы, и потом пожинать плоды катастрофы, побыв сначала в стороне. Этого не случится. Этого не может быть. Ну и, следовательно, снова посмотрим, что говорит нам европейская мысль. Какой опыт она выработала. И что посредством этого опыта и книг, в которых записано, своей душе. Потому что ведь наши движения автоматичны и мгновенны. И эта мгновенность и автоматичность очень опасны для нас. Ведь когда мы говорим, виновата среда, то это автоматический ход мысли, который очень трудно избежать. Но можно показать, что его нужно избежать, что мы погибнем, если мы будем так думать. И тем более нам интересен, конечно, опыт тех людей, которые мы называем героями именно в этом смысле слова. В смысле того, что герой – это человек, который никогда не может сказать, что виновата среда. И вот то, что я сейчас вот так вот и примитивно говорю, это есть европейская проблема еще в том смысле, что есть в Европе традиция думать об этом. Она имеет слова, термины, и мы их, к сожалению, не знаем. В том числе не наша вина, потому что не ходят книги, но я повторяю, ведь нельзя сказать, запрещено сказать «не наша вина». И запрещено сказать в контексте вот того менталитета, который я описываю как героический энтузиазм, там ведь нельзя сказать, что я этого не знаю, потому что эта книга не пропустили через границы, ее не перевели на русский или грузинский язык, и она вообще лежит в спецхране. Нельзя. Вы понимаете, о чем идет речь? Ну, нельзя это безнравственно сказать так. Хотя мы это все время говорим. И я эмпирически, в чистой жизни, понимаю людей, которые так говорят. Но я знаю, что это нельзя. Человек сам должен создавать себе свою атмосферу, которую он дышит. Она ему не дана. Нам в особенности. Он должен сам создавать или добывать те книги, которые ему никто на подносе не принесет. сам получать информацию, которую ему тоже никто на подносе не принесет. Ее нет по-русски, извольте учить по-французски. Разными путями, потому что когда начинаешь шевелиться, то жизненный контур складывается в итоге. Ведь так абстрактно, конечно, сейчас нельзя сказать, вот сейчас вот ты возьми и имей все это. Нет, нужно шевелиться, только нужно было начать раньше. Несколько лет тому назад начать, и сегодня, может быть, у вас не было бы такой проблемы, что вот этой книги у вас нет. Так вот, я вернусь к тому, к традиции, которая существует, обдумывание этих вещей. Вот то, что я говорил, то есть менталитет, о котором говорится, вот, среда заела, или чтобы быть добрым, нужно, чтобы был смысл быть добрым, чтобы это окупалось. Это называется нигилизмом. В России тоже это слово фигурировало, но совершенно иначе понятое. И вот почему я говорю европейская традиция, российская традиция литературная, нам вообще не годится для обдумывания этих вещей. Мы там ничего не поймем. И поэтому нужно обращаться к европейской традиции. Так вот, в европейской традиции это называется нигилизмом. Целое большое течение мысли, названное нигилистическим, которое отдельно не выделено, ну так вот, скажем, в университете существует отдельно, скажем, кафедра феноменологии. Есть феноменологическая философия, или есть там экзистенциализм. Это отдельные выделенные течения мысли. Так вот, нигилизм нет такого течения. Это течение в том смысле, что нигилистическая мысль есть элемент очень многих состояний человеческих и очень многих течений других. Это элемент, который я встречаю у людей, скажем, у европейских людей, которые вообще даже не знают этого слова, но у них это работает, нигилистическая мысль. Которая, я привел там вот такой пример нигилистической мысли. Ну, скажем, я просто недавно слушал это по радио, там обсуждалась какая-то социальная проблема, и говорилось примерно так, что вот глядя вот на это общество, на то, что происходит, невозможно верить в Бога. Ну, или верить в высоком человеческом смысле. Вот эта фраза сказана нигилистом. Потому что только нигилист предполагает, что в мире есть реально Божье дело, воплотившееся в каком-то институте, в государстве, в стране. И тогда, раз оно есть, то имеет смысл жить. Надежда появляется, потому что можно опираться на это дело. А герои наши говорят другое. Вот скажем, я вам скажу о Блейке. Вот некоторые говорят, что только один Бог действен в мире. А я говорю, говорит Блейк, что Бог действенен во всем живущем. И вне Него не существует. Это означает, повторяет, развивает дальше Блей, что эти два типа всегда будут различны и всегда будут антагонистичны. Их примирить нельзя. Какие два типа он называет? Он называет нигилиста. Кто нигилист? Нигилист считает, что что-то делается без меня. Само собой. Есть какой-то механизм, который производит счастье. Есть какой-то механизм, который производит добро. А если этого механизма нет, то вообще ничего нет. А Блейк, будучи мистиком и относясь к этому искусству, к которому мы соприкасаемся, и которое повторяется в 20 веке, он считал, что только то, что со мной, с моим присутствием и с моим участием. И нет ничего в мире, что можно было бы получить в виде механизма счастья, например. Поэтому, скажем, в российской культуре не случайно, скажем, Чернышевский до самых поздних старческих лет своих периодически все время возвращался к юношеской мечте изобретения вечного двигателя. Вот это предельная идея нигилистического механизма. Я могу наладить вечный двигатель счастья, сам отвернуться и заняться другими делами. А он будет тем временем производить счастье. Точно так же и общество. Они пытались наладить, что они понимали под революцией, наладить механизм производства счастья. А философия говорит, что счастье, добро, дружба, братство не могут быть механизмами. Они могут быть только дарами. Если ты поработал, то это может быть тебе подарено, и то не всегда. Хотя заслуга есть, но не всегда вознаграждение может быть за заслугу. А заслуга может быть только одна, что нужно быть готовым и к награде, и к наказанию, готовым к своим трудом. Так вот, если вы посмотрите теперь, что делает, вот как конструкцию, которую строит Джеймс Джойс, конструкцию, которую строит Тереза Паунд, конструкцию, которую строит Эллиот, конструкцию, которую строит Антонан Арто в театре своем, конструкцию, которую строит Пруст в своем романе, которым мы начали заниматься, вы увидите все время там одно и то же. Одно и то же. Что именно? Воспроизведение всего мира в точке собственного личного действия. Во-вторых, вера в твердую и четкую форму, имеющую, которая не кисель, а очертание имеет и может сама что-то производить. Не я производить, а форма производить. Вот я вам снова напоминаю те проблемы Пруста, которые я воспроизводил. Ведь Пруст строит роман, который есть в каком-то смысле собор, который детали которого сцеплены с такой силой и с таким напряжением, что внутри романа они производят события. Не жизнь спонтанно порождает, а они порождаются сильно сцепленной формой. И в итоге источники несчастья или счастья, которые были раньше в вещах, теперь переходят в мою собственную душу. И я не завишу от окружающего, от того, какая будет среда, все ли будут хорошие, и тогда мне будет смысл быть хорошим, как думает революционер. Вот эта вот способность на одиночество и выполнение своего пути в мире, пути с риском и со страхом и трепетом, и есть мотив и стержень того, что я называю героическим искусством, которое вдруг, проблема которого вдруг стала всеохватывающей и актуальной в начале 20 века. И оказывается, они были правы, я повторяю, что они об этом думали, говорили, потому что ведь начало века, а в 1914 году начался первый эпизод европейской драмы, то есть Первая мировая война. Но она опять ничего не принесла, потому что уроков не извлекли, то есть массы людей уроки извлекают с большим трудом. Единицы извлекают уроки, а исторические массы их с большим трудом извлекают. И потом, когда не извлекли уроки, то все то же самое повторилось в большем масштабе во Второй мировой войне, которая расширила, не сузила ареал варварства, расширила его.